Глава 11. Вечером. Была в ней даже холодность мила. Вдруг вздрогнула хорошенькая ручка и выскользнула из его руки. Пожатьем нежным бегло подарив, столь незаметным, столь неуловимым, что он, вздохнув, подумал: «Быть не может». Байрон, «Дон Жуан», песнь первая, строфа 41. Перевод с английского. Однако, как-никак, надо было показаться и в Верьере. Ему повезло. Едва только он вышел от Кюре, как навстречу ему попался господин Вально, которому он не приминул рассказать, что ему прибавили жалование. Вернувшись в Вержи, Жюльен подождал, пока стемнеет, и только тогда отправился в сад. Он чувствовал душевную усталость от всех этих потрясений, которые он пережил сегодня. «А что я им скажу?» — с беспокойством думал он, вспоминая о своих дамах. Ему не приходило в голову, что вот сейчас его душевное состояние было как раз на уровне тех мелких случайностей, которыми обычно ограничивается весь круг интересов у женщин. Госпожа Дервиль и даже ее подруга частенько не понимали Жюльена. Но и он, со своей стороны, тоже только наполовину понимал, что они ему говорят. Таково было действие силы и, уж позволю себе сказать, величие неугомонных страстей, обуревавших этого юного честолюбца. У этого необыкновенного существа в душе что ни день клокотала буря. Направляясь этим вечером в сад, Жюльен склонен был приобщиться к интересам хорошеньких кузин. Они ждали его с нетерпением. Он уселся на свое обычное место возле госпожи Дориналь. Вскоре стало совсем темно. Он попробовал было завладеть беленькой ручкой, которую он давно уже видел перед собой на спинке стула. Ему сначала как-то неуверенно уступили, а затем все-таки ручка вырвалась, да так решительно, что ясно было, на него сердится. Жюльен не склонен был настаивать и продолжал весело болтать, как вдруг послышались шаги господина Дериналя. В ушах у Жюльена еще стояли все те грубости, которых он от него наслушался утром. А что, если насмеяться над этой тварью, которая все может себе позволить за свои деньги? — подумал он. — Вот сейчас взять, да и завладеть ручкой его супруги, и именно при нем. Да-да, и я это сделаю. Я тот самый, кого он оплевал с таким презрением. После этого спокойствие, столь необычное для характера Жюльена, тотчас покинуло его. Им овладело страстное желание, так что он больше ни о чем другом и думать не мог, добиться во что бы то ни стало, чтобы госпожа Дориналь позволила ему завладеть ее рукой. Господин Дориналь с возмущением заговорил о политике. 2-3 фабриканта в Верьере вылезли в богачи. Пожалуй, они вот-вот станут богаче его. Конечно, им не терпится стать ему поперек дороги на выборах. Госпожа Дервиль слушала. Жюльен, обозленный этими разглагольствованиями, пододвинул свой стул поближе к госпоже Дериналь. Тьма была такая, что ничего не было видно. Он осмелился положить свою руку совсем рядом с ее прелестной, обнаженной выше локтя рукой. Его охватил трепет, мысли его спутались. Он прильнул щекой к этой прелестной руке и, вдруг осмелев, прижался к ней губами. Госпожу Дориналь бросила в дрожь. Муж ее был в каких-нибудь 4 шагах. Она быстро протянула Жюльену руку и вместе с тем тихонько оттолкнула его. в то время как господин Дориналь ругал и проклинал этих мошенников и якобинцев, набивающих себе мошну, Жюльен осыпал страстными поцелуями протянутую ему руку. Но, впрочем, может быть, они казались страстными только госпоже Дориналь? А между тем бедняжка только сегодня, в этот роковой для нее день, держала в своих руках доказательства того, что человек, которого она сама себе в том не признаваясь обожала, любит другую. Весь день, пока Жюльена не было, она чувствовала себя бесконечно несчастной, и это заставило ее призадуматься. «Как? Неужели я люблю?» — говорила она себе. «Я полюбила? Я замужняя женщина и вдруг влюбилась? Но ведь никогда в жизни я не испытывала к мужу ничего похожего на это страшное наваждение, которое не дает мне ни на секунду забыть о Жюльене. А ведь это в сущности дитя, и он относится ко мне с таким уважением. Конечно, это наваждение пройдет. Да не все ли равно моему мужу, какие чувства я могу питать к этому юноше? Господин Дориналь умер бы от скуки от наших разговоров с Жюльеном, от всех этих фантазий. Что ему до этого? Он занят своими делами, и ведь я у него ничего не отнимаю для Жюльена. Никакое притворство еще не запятнало чистоты этой невинной души, введенной в заблуждение никогда не изведанной страстью. Она поддалась обману, но она и не подозревала об этом. А между тем добродетель ее уже инстинктивно била тревогу. Вот какая мучительная борьба происходила в ее душе, когда Жюльен появился в саду. Она услышала его голос и чуть ли не в тот же миг увидела, что он садится рядом с ней. Душа ее встрепенулась, словно окрыленная упоительным счастьем, которое каждый день в течение двух недель не столько прельщало ее, сколько всякий раз снова и снова повергало в бесконечное изумление. Но прошло несколько секунд. «Что же это такое?» — сказала она себе. «Значит, достаточно мне только его увидеть, и я уже готова простить ему все?» Ей стало страшно, и вот тут-то она и отняла у него свою руку. Его страстные поцелуи, никто ведь никогда так не целовал ее рук, заставили ее сразу забыть о том, что он, может быть, любит другую. Он уже ни в чем не был виноват перед ней. Мучительная горечь, рожденная подозрением, мигом исчезла, а чувство блаженства, которое ей даже никогда не снилось, наполнило ее восторгом любви и неудержимой радостью. Этот вечер показался чудесным всем, за исключением верьерского мэра, который никак не мог забыть о своих разбогатевших фабрикантах. Жюльен уже не помнил ни о своем черном замысле, ни о своих честолюбивых мечтах, для осуществления которых надо было преодолеть столько препятствий. Первый раз в жизни испытывал он на себе могущественную силу красоты. В какой-то смутной, сладостной истоме, столь необычной для него, нежно пожимая эту милую ручку, пленившую его своей неизъяснимой прелестью, он в полузабытии слушал шорох липовой листвы, по которой пробегал мягкий ночной ветер, да далекий лай собак с мельницы на берегу Ду. Однако это его состояние было просто приятным отдыхом, но отнюдь не страстью. Возвращаясь к себе в комнату, он думал только об одном. Какое это будет блаженство снова взяться сейчас за свою любимую книгу? Ибо для юноши в 20 лет мысли о свете и о том, какое он впечатление в нем произведет, заслоняют все. Вскоре, впрочем, он отложил книгу. Раздумывая о победах Наполеона, он как-то по-новому взглянул и на свою победу. «Да, я выиграл битву», — сказал он себе. «Так надо же воспользоваться этим. Надо раздавить гордость этого спесивого дворянина, пока еще он отступает». Так именно действовал Наполеон. «Надо мне будет потребовать отпуск на 3 дня. Тогда я смогу навестить моего друга Фуке. А если господин Дориналь мне откажет, я ему пригрожу, что совсем уйду. Да, он, конечно, уступит». Госпожа Дориналь ни на минуту не сомкнула глаз. Ей казалось, что она совсем не жила до сих пор. Она снова и снова мысленно переживала то сладостное ощущение и блаженство, охватившее ее, когда она почувствовала на своей руке пламенные поцелуи Жюльена. И вдруг перед ней мелькнуло страшное слово — прелюбодеяние. Все самое отвратительное, что только низкое гнусное распутство может вложить в представление о чувственной любви, вдруг встала перед ней. И эти видения старались загрязнить нежный, прекрасный образ ее мечты о Жюльене и о счастье его любить. Будущее рисовалось ей в самых зловещих красках. Она уже видела, как все презирают ее. Это были ужасные мгновения. Души ее открылись неведомые области. Едва только ей дано было вкусить никогда не изведанного блаженства, и вот уже она ввергнута в бездну чудовищных мук. Она никогда не представляла себе, что можно так страдать. У нее помутился рассудок. На секунду у нее мелькнула мысль сознаться мужу, что она боится полюбить Жюльена. Ей пришлось бы тогда рассказать о нем все. К счастью, ей припомнилось наставление, которое ей когда-то давно, накануне свадьбы, прочла ее тетка. Наставление о том, как опасно откровенничать с мужем, который, в конце концов, как-никак господин своей жены. В полном отчаянии она ломала руки. В голове ее бессвязно возникали мучительные, противоречивые мысли. То она дрожала, что Жюльен ее не любит. То вдруг ее охватывал ужас. Она чувствовала себя преступницей и содрогалась, как будто ей завтра же предстояла публичная казнь на городской площади Верьера. Стоять у позорного столба с дощечкой на груди, чтобы весь народ видел и знал, что она прелюбодейка. У госпожи Дориналь не было ни малейшего жизненного опыта. И ей даже среди бела дня в здравом уме и твердой памяти не могло прийти в голову, что согрешить перед Богом не совсем то же, что стать жертвой всеобщего презрения и подвергнуться публичному позору. Когда страшная мысль о прелюбодеянии и о всем том бесчестии, которое, по ее мнению, оно неизбежно влечет за собой, на минуту покидала ее, и она начинала думать о том, как сладостно было бы жить с Жюльеном в невинности, и погружалась в воспоминания, ее тотчас же снова охватывало ужасное подозрение, что Жюльен любит другую женщину. Она вспоминала, как он побледнел, испугавшись, что у него отнимут этот портрет, или что он скомпрометирует ее, если этот портрет кто-нибудь увидит. Впервые она видела страх на этом спокойном, благородном лице. Не было случая, чтобы он когда-нибудь так волновался из-за нее или из-за детей. И этот новый повод для мучений, когда она и так уже не знала, куда деваться от горя, переполнил меру страданий, отпущенную человеческой душе. Госпожа Дориналь невольно застонала, и ее стоны разбудили служанку. Вдруг она увидела перед собой пламя свечи и Элизу, стоявшую возле ее постели. «Так это вас он любит!» — вскричала она, не помня себя. Служанка, с изумлением видя, что с ее госпожой творится что-то неладное, к счастью, не обратила никакого внимания на эти странные слова. Госпожа Дориналь поняла, что допустила какую-то неосторожность. «У меня жар», — сказала она ей, — «и я, кажется, бредила. Побудьте здесь со мной». Вынужденная сдерживаться, она мало-помалу пришла в себя, и ей стало несколько легче. Рассудок, покинувший ее, пока она находилась в полузабытии, теперь снова вернулся к ней. Чтобы избавиться от пристального взгляда служанки, она приказала ей почитать вслух газету. И постепенно, успокоенная монотонным голосом девушки, читавшей какую-то длинную статью из «Котидьен», госпожа Дориналь пришла к добродетельному решению обращаться с Жюльеном, когда она с ним увидится, как нельзя холоднее. «Котидьен» — ежедневная газета, орган ультрароялистов, проповедовавшая самые реакционные меры и белый террор. Примечание редакции.